Слава Иисусу Христу! Дорогие братья и сестры, сегодня Господь явил нам милость, и мы сегодня последнее воскресенье этого уходящего лета 2014 года, и мы, по милости Господней, невредимы, имеем здоровье и пришли поклониться нашему Господу. И псалмы, которые мы пели, к которым мы присоединялись, они нас обязывали поклониться Господу за то, что Он добрый к нам. Мы знаем, мы живем в последнее время, и из чего мы знаем? Из того, что мы обращаем внимание на новости, мы обращаем внимание на то, что Господь сказал, последние дни будут военные слухи. Но слухи идут от того, от событий. И как ни есть, но всем нам интересно, как идут дела на Украине, как идут бои там, взяли ли Донбасс. Евреев интересует, как дела идут в Газе. Других интересует, как идут дела на фронте Сирии и Ирака. И эти слухи, они обязывают наше внимание, чтобы мы наблюдали, как и что и когда. Но слава Господу, что Господь избавил нас от войны. Сегодняшний день я хотел обратить ваше внимание на войну, которую израильский народ, Господний народ, когда вышел из Египта, встретил первое объявление войны. Я думаю, вы все читаете Ветхий Завет и знаете, что самым первым врагом в Израиле был Амалек. На сегодняшний день почти все евреи знают, кто такой Амалек. Это враг израильского народа, когда они вышли, стали не рабами больше в Египте, но Амалек преследовал их. Интересно, этот народ был образован от Исава, от Елифаза и Фамари, когда-то родился сын, от него пошел народ амаликитянский. И как бы вы сказать, это вот такой мелкий воюющий народ. Он никогда нападал спереди, стрелял всегда в спину. И вот когда израильский народ вышел с Египта, за ним шел Амалек. Убивал женщин, детей, тех, которые отстают, грабил то, что позаду было. Ну так у Господа был такой замысел, чтобы израильский народ двигался быстрее. Амалек их подгонял как бы. И когда израильский народ по выходу с Египта, там недалеко было, там с земли Гесем до Ханаана 11 дней ходьбы, так говорят. Но Господь повел их через юг, через море, через пустыню. И когда израильский народ перешел в море, Черное море, Красное море на сегодняшний день, и пришли в пустыню Син, там начался ропот. Из-за чего? Из-за того, что не было воды, пришел народ к Моисею и говорит: ты зачем нас вывел? У нас ни мяса нету, у нас нету покоя в душе. Так они не говорили. Но со всего было видно, что первый ропот начался после того, когда прошли Красное море. И в это время шел за ними Амалек. И когда Амалек узнал, что начался ропот, этот маленький народ, он знал, что там нет единства в стане израильтян. Он объявляет войну. Маленький народ становится перед Моисеем и объявляет войну, что они хотят воевать с Израилем. Итак, Амалек – это воюющий народ. Они знали, у них было оружие, у них было мечи, копья, луки. А кто были израильтяны? Беглые рабы. Рабы-кирпичники, которые делали кирпичи в Египте. Они не были обучены, они не знали, как воевать. И амаликитяне прекрасно знали, что плюс у них еще разборки внутри стана. Их не, просто легко победить. И они объявляют войну израильскому народу. А теперь, когда я вам рассказал эту историю, мы откроем книгу Исход, 17 глава. Будем читать с 7 стиха по 16 до конца. Пожалуйста, обратите внимание, как начиналась война израильтян с Амаликом. Сама история начинается с 8 стиха по 16, но я умышленно начинаю с 7 стиха. Итак, книга Исход, 17 глава, 7 по 16 стих. «И нарек место тому имя Маса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефииме. Моисей же сказал Иисусу, выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел, сразился с амаликитянами, а Моисей, и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика, и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из поднебесной. И устроил Моисей жертвенник Господу, и нарек имя ему Иегова Ниси. Ибо сказал он, рука на престоле Господа, браню Господа против Амалика из рода в род. Дорогие друзья, братья и сестры, когда вы посмотрите 7 стих, который мы прочитали, он заканчивается интересной фразой. Когда вот роптал израильский народ, они задали вопрос, есть ли Господь среди нас? Знаете, как это еврейский оборот речи говорил так, ну, по-нашему, да нет Бога, куда ты нас вывел? Они, идя по пустыне, они не видели Божью руку. Они знали о том, что Господь их вывел после 10-й казни. Они знали, что они по суше прошли море. Они знали, что когда им захотелось пить, Моисей ударил по скале, и пошла вода. Но у них возник вопрос, есть ли среди Бог среди нас? Вы знаете, когда отвержение, когда мы не видим руки Божьей, это всегда признак войны. И любая война начинается не на поле брани, она начинается в сердце. И только Господь один может сохранить нас от войны. И так точно Он мог сохранить израильский народ от войны. Но у них возник вопрос, есть ли Бог среди нас? Какие могли быть ответы? Кто-то сказал бы, есть. А если есть, то что Он, где Он? Я думаю, после войны старые часто слышали, когда говорили, если есть Бог, то куда Он смотрел, когда гибли люди? Это интересный вопрос. Если есть Бог среди нас, то куда Он смотрит? И оказывается, во время войны имеет огромнейшее значение не куда Бог смотрит, а куда мы смотрим. Итак, посмотрите, 7 стих говорит о том, о состоянии, о политическом настроении израильтян. Ну что, ну вышли мы с Египта, в Египте было хорошо, а Божий путь плохо. Мы не имеем воды, мы не имеем мяса, уже была манна в тот момент, была вода со скалы. Было спасение чудное по суше, когда они прошли море. Но израильский народ, он был слепой, и он не хотел видеть уроков Божьих. Посмотрите, с чего начинаются военные действия. Сейчас мы все станем генералами. Мы посмотрим, как развивался фронт. Знаете, мы точно иногда наблюдаем по Ньюсу, как идут дела там где-то. Мы все диванные генералы, так можно сказать. И мы, там, где-то люди сражаются, мы переживаем, вот неправильно сделали, надо было так и так. Ну, а как нам можно было бы поступить в тот момент, когда мы были бы в стане израильском? Итак, прочитаем 8 стих. «И пришли амаликитяне и воевали с Израилем в Рефидиме». Понимаете, у них были луки, у них было оружие, у них было щиты, они могли защищаться. А у рабов-кирпичников не было этого ничего. На кого надеяться? 9 стих. Моисей сказал: «Выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Итак, план действий военных. Долина, Амалек, братья-израильтяне, необученные, и на вершине штаб. Моисей, Аарон, его брат, Ор – это его зять, муж Мариам. И вот они стоят и видят, что война началась. Израильский народ внизу с Амаликом дерется, а не наверху. Какие их действия? 10 стих. «И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, и Моисей и Аарон взошли на вершину холма». 11 стих. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек». Интересно, правда? Идет война, а вот этот вождь беглых рабов что-то на горе делает. Что-то поднимает руки, опускает. Неужели поражение и победа зависела от положения рук? Как вы думаете? Насколько руки важны были в этот момент? Ну, какая разница? 5-10 сантиметров, выше-ниже. Но оказывается, дело не в руках. Читаем 10 стих. «На вершину холма, 11, и когда Моисей поднимал руки, одолевал Израиль, а когда руки опускал свои, одолевал Амалек». Братья и сестры, главное было не руки, а то, что в руках. В руках был жезл. Что такое жезл был? Ну, вы спросите, смотря кому. Для Амалека это палка, непонятно, что они там делают, вверх-вниз. Но для израильтян что это было такое? Это было присутствие Божье, это была сила Господня. Каждый израильтянин знал, что первая казнь начиналась именно с этого жезла, когда Моисей ударил по воде Нила, и вода Нила стала кровью. Когда фараон позвал своих мудрецов, и Моисей бросил этот жезл, и его жезл превратился в змея, и он пожирал змеи, которые делали мудрецы. Этим же жезлом он ударил по скале, пошла вода. В израильском народе Библии и Торы не было в тот момент. Не было пророков. Все, что было, это только этот жезл, который говорил о присутствии и силе Божьей в стане израильском. И вот это важный предмет. Моисей старался поднять как можно выше. Обратите внимание на 12 стих. «Но руки Моисея отяжелели, и тогда взял камень, и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки подняты до захождения солнца». Братья и сестры, казалось, какая разница, чуть выше, чуть ниже. С утра когда только солнце встало, до схождения солнца, шел бой. Но важность вот этого жезла, который был над головой, чтобы его видели. Вы представляете, как идет бой, когда амаликитянин бросает копье, и он промазывает. Он хороший солдат. Бросает стрелу, стрела не летит в цель. Пришпоривает коня, конь не хочет прыгать, не хочет ехать. Почему? Господь работает. И эти ничтожные рабы, которые пришли, не имели никакого опыта, они победили Амалика. Может, кто-то бросил камень, попал сразу не в одного, а в двух. Это было чудо, первая война, которую Израиль вел. Почему? Потому что Господь ее вел. И ихняя задача была только лишь смотреть на этот жезл, который говорил о силе Божьей, о присутствии Божьей в их жизни. Они знали только одна надежда, их может спасти, это та палочка, которая в руках Моисея. Ну хорошо, но если она опускалась, знаете, тогда было видно Моисея, а палочку не видно было. И потому два брата подложили камень, поддержали ему руки, чтобы присутствие Божье было видно в этом стане. Потому что это было очень важно во время войны. Это было очень критически, если будет видно Моисея, а Божьего присутствия не будет видно. И потому они держали как можно выше, чтобы люди видели, что Господь ведет войну, не они воюют. Братья и сестры, когда мы читаем дальше, 13 стих. «И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглашу память Амалика из-под небесной. И устроил Моисей жертвенник Господу и нарек имя ему Иегова Ниси». Братья и сестры, слово Иегова, оно имеет много значений. И в этом случае Иегова Ниси, когда говорится о том, что Господь – это знамя победы. И когда Господь сказал Моисею, что он изгладит полностью имя Амалика из Поднебесной, он не сразу это сделал. Мы помним царя Агага, которого рассек Самуил. Мы помним, когда Амалик еще оставался жить. Но в конце концов, это был враг народа Божьего, которого Господь убрал с земли. Знаете, интересно, 16 стих. «Ибо сказал он, рука на престоле Господа, бранью Господа». Ну, конечно, Господь победил против Амалика из рода в род. Интересно, 16 стих говорит, что Амалика нету, но Господня брань против Амалика из рода в род. То есть уже Амалика нету, но Господь еще ведет войну. Странно, если бы не этот стих, сказалось, ну все, уже победили Амалика, все. Но оказывается, Амалик – это не только имя народа, который был. Амалик – это враг душ человеческих, враг Господней семьи. Он идет с рода в род. Амалик остается всегда врагом Божьего присутствия на земле. И когда мы посмотрим на эти события, которые велась война, мы подумаем так. О чем Господь хотел сказать этим сражением для нас? Если бы Моисей пошел сам на гору, и палочка есть эта, которая чудеса творит, и все, если Амалик есть, была ли бы победа в израильском народе? Да нет, потому что он бедный, слабый, уставший, захотелось сесть ему. И если бы не братья, которые поддерживали ему руки, то присутствие Господне не было бы видно в стане. Какой бы результат был бы? Поражение, правда? Итак, единство и поддержка в служении имеет огромнейшее значение в церкви. Ну и так вопрос. А как вы лично себя видите в церкви? Ваше присутствие, ваша поддержка, ваше единство – где вы? На горе или там, где идет бой? Ну, мы в церкви каждый день, Амалек был и есть. И, собственно говоря, мы здесь на земле постоянно в состоянии войны с силами зла. И когда мы говорим о том, что мы в церкви, и тот не такой, и тот не такой, мы не поддерживаем руки, правда? Почему? Потому что мы смотрим на человека. И всегда мы проиграем ту войну, которую, когда мы смотрим не на Божье присутствие в церкви, а на человеческое. Потому надо как можно выше Господнее присутствие держать в церкви. Если Амалек существует на сегодняшний день, я хотел вместе с вами в заключении прочитать Ефесянам 6 глава с 10 по 20 стих. Ефесянам 10 глава, с 10 по 20 стих, когда апостол Павел говорит о духовной войне. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было противостать против козней дьявольских. Потому что наша брать не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А патче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который Слово Божие. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых. А мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Апостол Павел нас приводит в зону духовных сражений. Он говорит, наша брань не против плоти и крови. Наша брань не против людей, не против, но наша, потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Обращаем внимание на события, которые происходят на Донбассе, и мы как-то с женой читали интервью одного брата-пятидесятника. Он говорит так. Он верующий был. Во время служения пришли, его забрали. И говорят, у тебя расстрельная статья, тебя должны расстрелять. Но, говорит, я обратил внимание, кто меня позвал и кто меня забрал. Это я имел строительный бизнес, и этот парень тоже имел строительный бизнес. Мы вместе работали. Говорит, ну, тот, который хотел, говорит, ты должен был тебя расстрелять, но я тебя пожалею, ты отдашь только машину в пользу республики. Ну, он отдал машину в пользу республики. И потом брат говорит, этот человек, он очень добрый, он хороший, говорит. Но он не виноватый, потому что дух злобы поднебесной живет в нем. Он не виноватый, потому что, чтобы дух работал, ему нужно обязательно воплощение. Духа мы так не видим, если он не в какой-то плоти. Но дух приносит плоды зла, плоды развала только тогда, когда он в человеческой плоти. Тогда он страшный. И сегодня наша война не против плоти и крови, братья и сестры. Не против того, одних или других, которые в той части страны воюют или в другой части. Наша брань против духов злобы поднебесной. В следующее воскресенье мы будем иметь воспоминания о страданиях Господних. И как мы прочитали сейчас, апостол Павел говорит, в первую очередь Слово Божье, в вторую очередь молитва, и третье – щит спасения. Праведность наша, наша праведность, как запачканная одежда, но мы смотрим на того праведного, который отдал нам свою праведность. И следующее воскресенье будем вспоминать страдания Господа нашего Иисуса Христа, которые дают нам силу, очищают нас от греха и дают нам победу, когда мы побеждаем таких духов слабы поднебесные. Одно только надо смотреть на крест Голгофский, читать Библию и молиться. Пускай вас Господь благословит в этом и укрепит. Слава Ему, поклонение. Аминь.